Интернет-канал Фонтанка Офис. Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Я вас прям чуть самим агентством не назвала. Да,
агент 007. Агент Рипус.
Агент 001. Первый. И мы подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, ну пока, как говорится, пока верстался номер, пришла такая вот информация, которую давайте мы с вами как-то прокомментируем. Министр образования России отправлен в отставку.
Безвременно. Вот просто.
Нет, безвременно это про другое.
А у вас есть платочек? Я буду сейчас лить как крокодиловую слезу.
Я вот. Платочек, вот салфетки у нас, наверное.
Салфетки. Ну, понимаете, а вы видели Ливанова вообще вот по телевизору или в жизни?
По телевизору.
Как вам нравится лицо этого человека?
Слушайте, ну...
Что Бог дал, да?
Нет, ну, понимаете, не то, что даже что Бог дал. В общем, у нас... Ну, во-первых, это субъективные оценки, да? Во-вторых, лица в правительстве у нас...
Какие субъективные, понимаете? С таким лицом...
Честно говоря, без слез не взгляд.
С таким лицом надо играть руководителя русской мафии в Лондоне, понимаете? Вот такого вот злодея, а не образованием в России руководить. Образование – вещь такая нежная, деликатная. Это учительницы, такие зашуганные Медведевым в коротких юбках, так сказать, и с такими же короткими мечтами. Да, они в бизнес не пошли, но потому что боятся, так сказать. Это же такой министр, понимаете. Вот. У нас в России есть три страшно нелюбимых министра. Вот вообще у нас не очень знают министров и могут перепутать. Но есть три, которых настолько, так сказать, страстно вот, не любят, да. И, конечно, первый из них министр спорта, да. Вот этот человек с краснодарским говорком и блудливыми глазами, понимаете, который...
Который все еще на месте.
Который на месте все еще, но все еще впереди, еще месяц до выборов, понимаете. А перед выборами, как правило, приносят в жертву, так сказать, сакральных вот таких вот... личностей, понимаете, так сказать, каких-то, да, существ. И Ливанов, он входил в тройку этих именитых богатырей сразу
вы
после...
Продолжите список.
Сразу после Мутко шел. А как вы думаете, третий кто?
У меня есть две версии. У меня есть, вот, допустим, как-то мне кажется, что над министром культуры наверняка должна нависнуть.
Он
тоже
вписывается. Вот да, их трое, понимаете?
Полета.
Это министр культуры, образования и спорта, понимаете? И вот если их...
То есть это триумвират?
Если их втроем, понимаете, снять в боевике про русскую мафию в Лондоне, то это будет очень убедительно, понимаете? А если потом рассказать, что на самом-то деле это такие, знаете, гуманитарные министры в России, то, в общем...
Никто и не поверит.
Поверит, и леденящий страх поползет по спине,
если
понимаете?
Если у них такие министры,
если у них такие министры, то вы представляете, что там на самом деле творится в этом образовании. Понимаете, у него, я уж не знаю, какие там у него заслуги в плане образования, но то, что я вижу... Мне как-то не сильно нравится. И мне кажется, что все-таки персональная ответственность у людей есть. Она присутствует даже когда, вот, что называется, все против тебя, включая стихию. Потому что когда после разрушительного ашхабадского землетрясения Берия расстрелял всю верхушку ашхабадского обкома, он произнес историческую фразу: «Стихия стихии, но персональную ответственность никто не отменял, дорогие мои», понимаете? Вот. И сказать, что у нас вот в сфере образования, значит, полный чики-бен, не повернется язык у меня даже за большие деньги, понимаете? Поэтому вот ему хочется пожелать успехов в труде, понимаете, трудовой деятельности и в работе. Вот.
Потому что он как-то уже
новом месте.
Определили с новым местом.
Да, вот. И что он
и
там...
почему-то у нас все ссыльные отправляются взаимодействовать с Украиной.
Курировать Украину, ну да, что...
Потому меня... что Зурабов, да, там уже побывал.
Это беспроигрышный случай, понимаете? У меня был один знакомый опер, он, ну, когда к нему приходили какие-то материалы, с которыми он не хотел работать, он все время в Дагестан их отправлял, и оттуда ничего не возвращалось никогда, понимаете? Поэтому Ливанов, который отправлен улучшать торговые взаимоотношения на Украине, он рехнется на этом турнепсе, понимаете? И, так сказать, и оно, и все, и до свидания, понимаете? А скоро Мутко, понимаете, вот туда же, куда-то вот. Ну и вы понимаете, какая вещь, Надя, вот все-таки вы говорите нехорошо, не политкорректно, я говорю про лицо, так сказать, про то, кого он мог бы сыграть. Ну, чтобы было доверие, министром образования должен быть человек, которого встретишь ночью у пивбара. И понимаешь, это профессор, это ученый, да, так сказать, это человек с манерами. Это человек не с холодным рыбьим взглядом, понимаете, а вот заглядываешь внутрь, видишь там энциклопедию, понимаете. Это у нас декан такой был на Восточном факультете, понимаете, он был единственный беспартийный декан во всем Советском Союзе, да, он ходил с такой седой гривой в советское время, да, значит, будучи беспартийным на самом идеологическом факультете Ленинградского университета, в замшевой куртке, значит, в джинсах, академик Боголюбов, недавно умер, царство ему небесное. Вот это был декан. Мы все смотрели на него, понимали. Да, так сказать. Даже не видно по нему, что он когда-то в военной разведке служил, понимаете. Вот. По нему видно, что он ученый, да, и вот он с такой внешностью, с такими манерами, с такими знаниями мог бы быть министром образования. Вот. Ровно как, если мы берем товарища Мутко за Пугилку, то ему тоже хочется сказать, что, дорогой друг, во-первых, надо все-таки... Ты же не Чапаев, да? Надо уже как-то языки знать, вот, включая английский.
Я думаю, вы скажете, надо спортом заниматься.
Ну так вот, на этой должности, да, вот если министром образования должен быть лучше бы академик, потому что, ну, академики, сдается мне, что-то понимают в образовании, да, так вот, значит, в спорте министром должен быть олимпийский чемпион, у которого шикарная репутация, обворожительная совершенно внешность. Это не обязательно может быть человек, может быть и женщина, понимаете, но тоже олимпийская чемпионка. Вот. И все было бы хорошо. И что касается министра культуры, да, вот министром культуры должен быть либо какой-то невероятный совершенно управленец, про которого все знают, что это гений манагмента, понимаете?
У нас таких нет.
А если нет, тогда это должен быть культовый человек из этой сферы. Как Палат Бюльбюль-Оглы, министр культуры Азербайджана. Понимаю. Понимаю, потому что, так сказать, человек умеет, понимаете, играть на флейте. И неоднократно это доказывал, да? Или там министр культуры Латвии. Раймонд, прости ты, Господи, Паулс, да? Нет вопросов к человеку. Или если ты написал какие-то книги, которые стали культовыми. Ну, понимаете, Мединский написал некоторое количество книг, но, в общем, ценность их с точки зрения творческого наследия, она... обсуждаемое пока, понимаете, окончательный вердикт время не вынесло, а нужен на этой должности человек, да, где уже все вынесено, все вердикты, и все понимают, что это ядрен батон, Раймонд Паулс, вот, миллион алых роз, и еще одна гвоздика, всем смирно, вот, сейчас сюда зайдет министр культуры, вот, иначе нету авторитета у, так сказать, людей, которыми заведует, так сказать, этот человек, да. И, соответственно, нет
почтения. В общем,
Дмитрия
Ливанова вы оплакивать не будете.
Буду, но без вас. Вот никто не увидит этих огненных слез, которые польются из моих карих глаз.
Но это, скорее всего, будет где-то ближе к половине седьмого.
Вы знаете, я вам так скажу. Приветствовать эту отставку... Вот сегодня многие будут пить шампанское, да? Кто явно, кто тайно, да? Значит, школьные коллективы, университетские коллективы, а... Одна большая запойная пьянка такая с тяжелыми напитками начнется, безусловно, в Академии наук, у которых вообще к нему, ну, такая любовь уже близкая к физической, понимаете, вот уже не к абстрактной, а вот, ну, вот, потому что он практически с Академией вступил в половые отношения, так сказать, и, в общем-то, имел их и так, и сяк, потом переворачивал еще. Вот, по крайней мере, так многие академики не только считают, но и говорят.
Это я просто пытаюсь пояснить, да, нашим пользователям, что сейчас вы имеете в виду, что Дмитрий Ливанов, в общем, практически развалил Академию, да, потому что, может
быть, я и говорю, что он их...
Нет, вот, вы просто по-другому говорите.
Я говорю понятным языком, потому что образование сильно просело за последнее время, и не все поймут вот то, как сказали вы. Но я говорю, так сказать, шершавым языком плаката, как учили в Советской Армии, понимаете.
про армию, вернее, про спецназ и про ситуацию, которая имела место в Петербурге 17 августа, когда на Ленинском проспекте спецназ ФСБ «Град» штурмовал квартиру.
ФСБ «Град» – это не армия. Они хоть и считаются единственными из всех спецслужб.
Слушай, ну это военные люди.
ФСБ единственные из всех спецслужб считаются военнослужащими и подлежат суду, соответственно, значит, военного суда и трибунала. Поэтому, ну, это, по-моему, единственное военное, что у них
ну,
есть.
В общем, мы немножко не об этом говорим, да, а мы говорим о том, что был штурм квартиры, где засели боевики. В общем, достаточно неожиданно.
Вы тоже меня будете мучить вопросами, почему не объявили режим КТО по этому
нет,
случаю?
Я хоть... Нет,
по случаю штурма отдельно взятой квартиры? Почему не объявили Третью мировую войну? У меня тут звонили разные журналисты, спрашивали, там, почему вертолеты не были привлечены, ударные крейсера. Ну, там же целых 4 охламона. Ну,
нет, я
ну
хотела...
Что, надо же было войсковую операцию развернуть.
Я хотела совершенно другой вопрос задать.
Ну, задавайте.
До какой степени эта ситуация относится к чистой воды криминалу, а до какой степени она относится к так называемой кавказской угрозе, о которой многие говорят, но не так часто она встречается.
Ну, это...
Это вот ситуация, которая произошла 17 августа, она чем-то выбивается по своей сути из сводки криминальных новостей или нет?
Это все-таки не столько криминальная новость, сколько, я бы сказал, все-таки политическая, поскольку террор проходит по политической линии, да, а это не какие-то, значит, бандиты-шаромыжники, да, там, неорганизованная преступность, это вот идейные товарищи, вот, поэтому стоит ли ожидать переноса боевых действий, так сказать, с Кавказа сюда, думаю, особо не стоит, но при этом стоит ожидать повторения подобных ситуаций.
Почему?
Сейчас объясню. Хоть и говорят о том, что они готовили злодейские теракты, и это может быть, да, потому что господствующая идеология в исламском направлении террористическая, это идеология, близкая к тому, что исторгает из себя запрещенный халифат, вот. А там уже по принципу взрывайте где что можете, там режьте ножами, там грызите зубами. Это первое. Вот, понимаешь, боремся все-таки за возвращение мини-юбок в учебную среду. Вот это Катерина по случаю отставки Ливанова, между прочим, так вот, в виде строгой учительницы, понимаете. Вот. Во-вторых, это же не совсем наша история была. Вот нашего петербургского в этой истории со штурмом было только то, что они действительно находились в этой квартире. Они отлеживались там, они прятались, грубо говоря, да. Они с Кавказа убежали и пытались здесь как-то немножко так вот... Ну, дальше надо выяснять, собирались они тут что-то делать или же, как раньше... Допустим, почему не было в Петербурге в период чеченских войн терактов здесь? В других городах были Россия, а в Питере не было. Я имею в виду серьезных таких каких-то, да, проявлений. Потому что они рассматривали Петербург и Ленинградскую область как место отдыха, лечения. Там, по пионерским лагерям боевики лечились. И ворота на запад. Да? Финляндия, там, ну и дальше туда пошли. Ну и, соответственно... Зачем же пакости там, где ты планируешь отлеживаться, да, где ты планируешь как-то поправить дела и там, где откуда ты деньги собираешь. Ну, есть же бизнес еще какой-то, да, национальный, не национальный. Сейчас дела немножко изменились, потому что, еще раз говорю, вот появление вот этого самого халифата, с которым идеологически никто не борется, вот так продолжается все в том же духе, да. Все признают, что сверхопасная идеология, и даже фразы говорят, что надо бороться. А реальной борьбы на идеологическом уровне нет. Нет ни фильмов, в которых вы видели бы что-то такое, да, развенчивание, там, то же самое противостояние, там, еще что-то такое, да. Поддержки такой мало. Значит, С имамами тяжело работать, потому что они довольно беззубо что-то такое говорят, либо иногда как-то достаточно истерично выйдет и скажет: они никакого отношения не имеют с исламом. Здрасте, приехали. Очевидно, к иудаизму они имеют прямое отношение. Вот. То-то мы и видим, что они там все в камелавочках, понимаете, ходят и 7.40 танцуют, понимаете. Как только выпадает свободная минутка. А вот. Ну, я думаю, что всю Европу, а мы в этом смысле часть Европы, да, вот любые города европейские, они не застрахованы от разных таких гадостных вещей, которые будут исполняться как небольшими группами, так и, возможно, одиночками. Вот. Так что, не распространяя какую-то панику, но спокойно нужно сказать себе, что да, увы, время такое, что это возможно и более чем возможно. Не нужно, еще раз говорю, впадать в истерию и на каждого узбека немедленно, значит, бежать и сообщать нашим правоохранительным органам: ой, я видела, у него из штанов выглядывает проводок, понимаете? Сейчас он произведет ядреный взрыв.
Так известно, что эти люди готовили там... Они были всего лишь, ну как, всего лишь, конечно, я закавычиваю, да, пособниками уничтоженного террориста, или они здесь вели какую-то подрывную
еще
работу?
Еще раз вам говорю, сейчас вот много такой вот мусорной информации, где одна другую немножко может опровергать, да. Оружие у них было, ну, само собой у них было оружие, они без оружия себя неуютно чувствуют, да. Была ли у них взрывчатка, в каких объемах и для чего? Значит, для того, чтобы здесь что-то такое напакостить или в каком-то другом регионе, я вам внятно не скажу. Я бы не советовал с доверием относиться вот кому бы то ни было, кто сейчас вот начнет что-то такое вот вещать с платформ каких бы то ни было СМИ, потому что... А люди, которые непосредственно этим занимаются, да, там, ну...
Они молчат.
Федеральные службы без... Нет, они друг с другом наверняка как-то коммуницируют, да, но вам или мне... Они вряд ли скажут правду, тем более полную правду, понимаете? Ну и это... Они обязаны, собственно говоря, так себя вести, понимаете? Более того, я бы сказал, они обязаны допускать утечку такой вот сильно подмусоренной информации. Я бы так делал на их месте, как бы, да? И я уверен, что они, собственно, и делают. Это не в плане, чтобы по поганой ФСБшной привычке, так сказать, значит, накакать всем в мозг, да, так сказать, а просто потому, что, ну, нужно какое-то искажение информации по оперативным надобностям просто. Ну, как... Я не думаю, что закончилась история с вот тем, что там провели, там кого-то перестреляли, значит, и после этого празднуем День Победы. Я думаю, что остались, ну, угу. Есть еще где проявить себя нашему доблестному граду. Вот, и...
Тут просто я сейчас немножко отвлеклась, внимательно вас слушая. А информация, чем известна, новый министр образования Ольга Васильева, которая
она
пришла на место.
Если мне не изменяет память, неплохой ученый, она историк.
Она историк церкви.
Нет, она не историк церкви, не надо врать. Она историк, которая занималась ролью православной церкви, да, по-моему, в военные годы, в период 40-х
годов. Она два раза занималась, понимаете,
этой темой. У нее кандидатская диссертация, у нее докторская диссертация. Да, да, но да. Это смежная тема, это не историк церкви, да, так сказать. Это
да,
церковь...
кроме того, она долгое время отвечала за журнал «Государство, религия, церковь России за рубежом».
Ну, так это как раз скорее больше политики, да, чем богословия, я уж извиняюсь, понимаете.
Ну, дай бог, потому что...
Нет, это, я вам так скажу, это темы сложные.
Очень,
это,
да.
Практически наверняка Пархоменко не сможет ее поймать на... Вот у него есть эта система, которая ловит плагиат в диссертациях, да? Вот это не тот случай, да, так сказать. Она это все писала сама, и люди, которые знакомы с ней, отзываются о ней именно как о серьезном исследователе, которая, в общем...
Я просто, понимаете, когда уже начинаешь...
Шурупит.
Да, встречать слово.
А вас что, как-то наша церковь чем-то не устраивает?
Да нет, что вы, особенно вот после...
По-вашему...
Вот после заявления на прошлой неделе разжалованного Чаплина, который практически призвал к тому, что некоторых людей можно и нужно убивать.
Послушайте, ну Чаплин это просто фриг, так сказать, федерального масштаба, и не более того. Поэтому то, что Чаплин в итоге был, так сказать, равноудален от патриархии, ну, даже они, в общем, видать, так
сказать, нет, вы понимаете,
почесали голову и сказали,
что они его очень долго, да.
Ну, слушайте, ну, он милый, забавный, так сказать, это такой вот Милонов, только в рясе, понимаете, и когда Милонов надевает подрясник, их можно перепутать, в принципе, поэтому, ну, что вы в самом деле, да, ну, Чаплин это такой вот мальчик-мажор, которого занесло в церковь, да, и который, значит, впал в прелесть и, значит, вот не может теперь без публичности. И ему нужна трибуна, он должен оттуда вещать, так сказать, провозглашать анафему, а также, так сказать, напоминать о том, что Христос, он не только милостивый, но и грозный, понимаете, и Бог, который...
Ну, согласитесь, может... звучало это...
Что?
Лекция, которую провел господин Чаплин, звучала как-то не очень вегетарианско.
Послушайте, ну вы, видно, очень редко слушали Чаплина, поскольку, значит, этот дяденька, он...
Манера, я понимаю,
у него,
да,
такая, что он мам... ну, не надо к нему всерьез относиться. И в конце концов, понимаете, если у вас такие нежные нервы, ну, заметив,
выключите радио,
значит, тень в сутане, выключайте телевизор, так сказать, и немедленно туда вот к Олимпиаде, к Исимбаевой, понимаете, и перекрестясь, понимаете, поэтому спокойнее к этому
относиться. Кстати,
относитесь.
Про Олимпиаду...
Министр, вот эта тетка, так сказать, которая, значит, доктор наук и так далее...
Ольга Васильевна.
Ну, Ольга Васильевна, тем более.
Васильева.
Ну, так и еще лучше, понимаете. Васильевых мы... Это у нас традиция, понимаете, во власти с Васильевыми-то. Вот. И каждая Васильева, она могет и зажечь, и порадовать. Но, всерьез говоря, я думаю, она изначально больше подходит. Вот я не очень понимаю, что она в администрации президент. Там, конечно, страшно интересные и вкусные бутерброды. Но вот, в администрации президента я там редко, но бывал.
Бывали и едали?
Ну, меня как-то приглашал на собеседование Естружемский. Значит, с какой-то... Вы не представляете, значит, это что-то было... Это напоминало вызов Д'Артаньяна к кардиналу, значит, с последующим предложением патента офицера кардинальской гвардии. Чуть ли не вертолетом меня, понимаете, в какой-то дикой срочности туда доставили, после чего он меня как-то... Ну, меня, когда я, значит, в 9 классе был или в 8, так Валентин Ивановна Матвиенко рассматривал на предмет, доверить мне выступать на областной комсомольской конференции или нет.
Ну, тогда-то вы провалили.
Повертела, да, так вот, покрутила, там, взъерошила, так сказать, понимаете, волосы, потом сказал, нет, пошел вон, так сказать, и все. Потом, когда мы с ней встретились, она говорит, тут я вижу лицо у вас знакомое. Я говорю, так...
Ничего не
а я вас всю жизнь забыть не могу, понимаете. Вы так сильно, так сказать... Такое эротическое впечатление на меня провели, понимаете, травму ребенку, можно сказать, нанесли. Вот. И, да, поэтому, да, в администрации президента забавно очень, но я думаю, что ей самой интереснее будет на посту министра образования, конечно.
Про Олимпиаду вы начали говорить. Сегодня последний день. Пора подводить итоги, некоторые, не только российские, но и вообще итоги по поводу проведения такого рода событий.
Мне кажется, что это одна из самых
неудачных,
неприятных и каких-то вот откровенно дерьмовых олимпиад, потому что, ну, видимо, понимаете, вот когда дети изо всех сил стараются поджечь дом, по заповеди «не давайте детям спички, дети сами их возьмут», да? Значит, вот дети взяли спички, и то, что задумывалось как праздник дружбы, да, как праздник прекращения скандалов, войн, как некий фестиваль молодежи и студентов, понимаете, где все братаются, когда после этого, значит, разных оттенков кожи дети появляются там, не там, где надо, и там, где надо, значит, а в итоге получилась какая-то злая вещь, еще до начала, потому что, ну, нельзя было вот этого всего шельмования, так сказать, допускать, тем более на таких зыбких достаточно основаниях, без достаточной доказанности. И получалось, что Олимпиада, как ни крути, стала инструментом в такой непрекращающейся информационной войне. А вот именно Олимпиада не должна была становиться таким инструментом, да? А все эти деятели спортивные взяли и позволили этому произойти, этому случиться, да? Ну и дальше больше, дальше... Потом, конечно, понимаете, Рио, туда стремился Остап Бендер и не дошел туда. И хотя вот он хотел там в белых штанах и вообще считал, что это хрустальная мечта его детства, да? И не давал Балаганову трогать ее своими лапами. Но, понимаете, Рио все-таки для Европы, для европейского вот мира, да, это крайне неудобно расположено с точки зрения времени. Потому что, вот, например, сегодня будет, не сегодня, а завтра получается, в 4 утра начинается волейбольный матч между командами России и Бразилии за выход в финал. И мне кажется, что смотреть его в прямом эфире будет один Вышелков. Потому что, если вы не замечали...
У него бессонница.
Нет, у него лицо законченного волейболиста. Между прочим, наш Евгений Владимирович, он мало того, что ветеран волейбольного движения, он еще и чемпион России среди мужчин его возраста. У них профессиональный... Он профессиональный волейболист, на самом деле. Он, между прочим, за дубль автомобилиста играл в свое время. Он... У нас редкий случай, на Восточном редко спортсмены учатся, но вот на тот несчастный курс, так сказать, попало сразу двое, так сказать, это я и он. Вот. Правда, я немедленно, я был дисквалифицирован, значит, и пришел без, значит, своей квалификационной книжки.
Без своего черного пояса по карате?
Я... в карате никогда не занимался, я занимался самбо и дзюдо.
Это вот. Была шутка.
А шутки, значит, надо, чтобы были смешные, Наденька. Иначе, понимаете, вот сейчас я буду шутить, и я там махну, когда, значит,
начну. Когда можно будет смеяться.
Когда начнется смешное, да. Вот. И Евгений Владимирович, да. А я, да, я судью главного соревнования козлом назвал, значит, поэтому я был на год дисквалифицирован. И первый год в университетской сборной, вы знаете, я выступал под чужими именами. Вот, поэтому я много чего могу рассказать про наш замечательный и честный спорт. Вот, это у нас принято было за другие возрастные категории. Я один раз выступал по старшим юношам и ждал одного грузина, который должен был ко мне на схватку выйти. Он перед тем, как выйти, вырывал колья из шведской стенки, вот так вот тер щетину, которая у него, там искры проскакивали электрические. А перед выходом на ковер он снял обручальное кольцо, понимаете? Вот, да, мне это очень понравилось. Старшие юноши, они еще не
женятся.
Да, как-то еще, знаете, возраст не позволяет вступать в брак. Вот. Ну так, о чем Бишми, да, значит, мы с вами о чем говорили? О том, что время неподходящее. И вот Вышенков будет смотреть 4 часа утра, а потом, значит... не заснет, и, значит, очевидно, в 7 утра заявится, несмотря на субботу, сюда в ажур. Если кого найдет здесь живого, то, опять же, живьем и соживет, понимаете? Он и так любит по утрам здесь появляться. Нам... А я уже вряд ли буду смотреть в 4 утра. Мне нравится волейбол, я болею за наших. Но в 4 часа ночи или утра это, в общем-то, все-таки издевательство, согласитесь, да? И там много таких вот. Мы из утренних сводок узнаем о том, что какая-то очередная толстая, значит, борчиха упустила свой золотой олимпийский шанс. И понимаете...
Я думаю, что, допустим, жители Чили, может быть, с вами и не согласятся.
Дети в 9 утра уже не жалко эту несостоявшуюся чемпионку. Очень много эмоций проходит мимо нас. Значит, жители Чили...
Я понимаю, вам нет,
не имеют права на мое сострадание после всего, что случилось с Сальвадором Альенде, понимаете, в 1973 году. Вот, я исключил их из числа тех, кому буду сочувствовать и сопереживать.
Ну почему? Там были достойные люди.
Так и Пиночет был по-своему достойным парнем.
Нет, которые были на нашей стороне, Андрей.
Ну да,
Виктор, мы же спасали, Хара. Мы же спасали Карвалана.
Обменяли хулигана на Луиса Карвалана.
Да.
Вот она, хунта поработала. Вот, значит, но что вам хочу сказать? Помимо неудобного времени, эта Олимпиада сопровождается каким-то безумным количеством чернухи. То там немецкий тренер погибнет в автокатастрофе, его немедленно растаскивают на запчасти, значит, жаждущие продолжения бренной жизни бразильцы, понимаете? Как-то это не очень, да, вот подпитывает олимпийский дух. То там кого-то ограбят, а потом оказывается, что это американские пловцы просто устроили пьяный дебош на бензоколонке и заявили о том, что было ограбление, а на самом деле оговорили бразильских заправщиков, как всем известно, честнейших парней, ну, которые просто на всякий случай с пистолетами ходят по заправкам, мало ли что. Вот, там же джунгли вокруг с обезьянами, надо понимать. Вот. И там теперь в отношении них уголовное дело, хотя уже один улетел, а с другими как-то непонятно, но Американская Федерация Плавания уже извиняется. При этом они там освистывают нашу Ефимову, значит, которая, вся вина которой вот в том, что она пшикнула в нос, понимаете, спрей какой-то, где какая-то, значит, была, видимо, запрещенная составляющая, да. И после этого такое ощущение, что она офоршмачилась вдрызг, и, значит, все там на нее свистели, шикали, и, как от зачумленной там, нет-нет-нет. То потом, значит, опять же скандал с этой же Ефимовой, которая непонятно где хочет потом существовать, да, вот теперь со своими двумя медалями. То ли в Штатах, то ли в России. Ее там уже чуть ли, да, все начинают говорить там, а может в Госдуму? Но она говорит, пока не могу, вот не прочитала еще роман «Мастер и Маргарита» в оригинале, потому что значение не всех слов понимаю пока, но мама обещала разъяснить, так сказать, и дальше посмотрим. Да? Угу. То там, значит, какой-то на каких-то каноэ в какой-то диван врезается, да? То какая-то бразильская, значит...
Ну, смотрите, сколько информационных поводов дала эта Олимпиада.
Значит, пишет донос на свою, значит, коллегу, потому что та попросила ее уйти из вот номера, где они живут, потому что ей хотелось вступить в сексуальные отношения со своим, значит, бойфрендом, который тоже из этой команды, да? Но, понимаете, это называется вообще...
Из команды синхронисток?
Нет, из команды бразильской он кто-то там. Он то ли ядро толкает, то ли вот наоборот, значит, как-то сексуально подбадривает пловчих, я не знаю. Ну, важный человек, судя по всему. А, вот. И, в общем, называется это все «плохо подготовились». Ну, нехорошо вы подготовились. Да, ну, много скандалов, много недоделок, зеленая вода какая-то в бассейне. Выясняется, что какой-то придурок ухнул туда там 150 литров перекиси водорода. Ну, спасибо, что не серной кислоты. То есть, ну, понимаете. А под занавес, когда вчера и сегодня сообщали о том, что во время эстафеты американки потеряли палочку вот эту вот, написали жалобу, что кто-то толкнул, понимаете, американку. Она выронила палочку.
Да, вот это, конечно, чудовищная
потом, значит,
история.
Им разрешили перебежать. Китаянки вылетели. А выяснилось, что никто не толкал, так сказать, эту чувырлу. Она сама ее выронила, эту палочку, на записи видно. Слушайте, братцы, и после этого вы нам запрещаете баловаться мельдонием, понимаете? Ну, это же просто ни в какие ворота вообще не лезет, так сказать. Вы уже там хоть увешайтесь этими медалями, будете похожи все равно на, значит, понятно... победители каких выставок. Ну, нехорошо как-то это, да, вот, ну, не здорово, да, не радостно, нету какой-то вот дружественности, да, нету... Понимаете, Московская Олимпиада, это была фантастическая история, которая больше всего походила именно на фестиваль молодежи и студентов.
Это вы имеете в виду сейчас Олимпиаду 80-го да. года?
И в Москве, и в Петербурге здесь у нас какие-то там парусные дела проходили.
В Таллине проходили.
В Таллине проходили. Не в этом дело. Я потом, после окончания Олимпиады Московской, я поехал в Москву зимой после сдачи первой сессии на Восточном факультете. И я жил в этой олимпийской деревне. Там их в гостинице преобразовали. Я вот в номере в таком жил. Ну, слушайте, это правда здорово очень было. Там все здорово было сделано, построено. Ну, просто вот, ну, действительно хорошо. И люди вспоминают, что была какая-то атмосфера невероятная, да, и что все ходили обнявшись, да, я имею в виду и спортсмены в том числе. Ну, здесь никуда обнявшись не выйти, там, значит, из фавел постреливают, да, значит, друг друга освистывают, там, какие-то странные люди...
Время изменилось.
Время очень сильно изменилось. Я когда увидел команду американскую фехтовальную по саблям, они заняли второе или третье место, значит. Вот стоят четыре наших, ну, красивые тетки, да, так сказать, там. Стоят американки, одна в платочке в этом мусульманском, понимаете, у другой волосы сиреневого цвета. Я понял, что время изменилось как-то действительно очень сильно, понимаете. Обычно фехтовальщицы, ну, реально красивые тетки. Я как глянул на эту четверку, понимаете, тут да, особую какую-то книжку надо писать. Уже, понимаете, три мушкетера не прилепишь. Тут какая-то другая, понимаете, межгалактическая фехтовальная история. Вот. Да не, ну некрасивые какие-то, понимаете. Дело же не в том, что в платочке, не в платочке. Но как-то выглядят они, вот правда, как какие-то фрики из ночного клуба не для всех, понимаете.
Ну, Андрей, это такой у вас субъективный, да, взгляд такой, на Олимпиаду.
Конечно, субъективный. А какой вы хотели, чтобы у меня был?
У вас взгляд телезрителя нравится, не нравится.
Экспертного взгляда.
Я поняла, это к Вышенкову про волейбол.
Найдите Вышенкова, он, между прочим, как поэт вам расскажет про то, как и что, и почему бывает, и откуда вдруг взялись канадцы, значит, на нашем пути к полуфиналу, понимаете? Он вам расскажет, как возник волейбол в Америке, почему подтянулась Канада, значит, и откуда у сербок такие жестокие хари, понимаете, когда они зависают над сеткой перед тем, как ударить. Он вам это все расскажет. А ко мне-то чего? Я вам могу только про дзюдо рассказать, да и то, в общем. Что там говорить? Вам нравится женская вольная борьба, Наденька?
Наверное, нет.
Ну, так... Если даже вам, наверное, нет, вы представляете, какие я сильные эмоции испытываю. И не дай бог. Это вот если надо, значит, долго не засыпать, чтобы там, не знаю, поработать и так далее. Вот надо вот пару схваток посмотреть, так это выбежать, потом отдышаться на улицу и спокойно сидеть там уже творить что-нибудь такое вот. В вечность поплевывать. Понимаете? Поэтому нехорошая Олимпиада, значит, масса скандалов, горькое послевкусие после безумной подлости, которую сотворили с нашими вот инвалидами. Несмотря на то, что я вообще противник всех этих паралимпийских душераздирающих историй, но, как говорится, почему же подлость надо делать в отношении только нас? Вот. Мне тоже не нравится Мутко с его блудливыми глазками, но это не означает, что он лишен презумпции невиновности. На Западе стали обожать, наказывать, когда вот еще ничего не доказано. Я всегда в этом случае привожу в пример даже не нас. Смотрите, что они сделали со Стросканом, этим, который...
Я поняла, а Строскан...
Негритянской задницы потянулся не вовремя, понимаете?
А Строскан это зачем
вспоминается? А потому что человек, как выяснилось, не совершал никакого уголовного преступления, а всю жизнь ему разрушили. И считают это нормально. И считают, что это справедливо, да? Вот, понимаете, мне кажется, что...
Надо, может быть, было со своими женщинами раньше разбираться.
Да, только это не означает, что за это какая-то государственная сила должна разрушать
его жизнь.
Безусловно,
конечно, ему методично разрушили карьеру.
Нет, не карьеру, вообще всю жизнь, понимаете. Вот просто взяли и разрушили. Он понес наказание, никак не соразмерное с тем, что он сделал. Потому что если он изнасиловал эту негритянку, да, то он должен сидеть в тюрьме, значит, рядом с Бутом, и они должны играть в нарды, понимаете, в ближайшие 25 лет. Вот. А если он, значит, ничего не сделал, да, то почему ему должны разрушать жизнь? Но на Западе, так сказать, это нормально. И Симбаевой тоже. С одной стороны, говорят, вы знаете, мы понимаем, что вы ни в чем не виноваты, вы чисты, как олимпийский снег, мы вас выберем в спортивный вот этот совет Международного олимпийского комитета, понимаем, что сюда вы достойны. Но на Олимпиаду ехать и прыгать в шестом, голубушка, недостойно. Ребята, это вы мельдонием обожрались там? Или что вы курите-то там вообще по ночам? Вы себе в свой мок избираете и Симбаеву, которую вы не допускаете до Олимпиады. Это просто какая-то вообще восхитительная, волшебная грань безумия, которая просто не укладывается ни в какой стороны. Это в чистом виде бумбараж, понимаете? Я стреляю не в тебя, а во вредное нашему делу донесение, понимаете? Ну что это такое вообще? Ну? Хлоп, и хлопчика не стало. И донесение тоже, понимаете? Ну... Можно еще и проще, понимаете, дустом тут всех потравить, чтобы ничего отсюда не вылезало. Глядишь, и Мутко зацепит, понимаешь, не успеют на него вовремя противогаз надеть.
Давайте, Андрей Дмитриевич, закончим на этой высокой ноте разговор об Олимпиаде.
А что касается наших, и еще, кстати, да, вот, может, кто услышит меня умный. Вот есть этот олимпийский зачет командный, таблица, которую все там, выпучив глаза, показывают. И считают по золотым медалям. Я думаю, что это неправильная система подсчета. Мне кажется, что золотая медаль должна равняться 3 очкам, серебряная 2 очкам, бронзовая 1 очку. И считать по очкам, сколько очков набирается. Потому что когда у нас в общей сложности 44 медали, или сколько там, 48, да, там, а у немцев, допустим, 32, но они нас опережают, потому что у них 13 золотых медалей, а у нас 12, мне кажется, это не очень справедливо.
То есть пересматривать систему подсчета...
Да, а тех, кто был ответственен за вот эту, всех, значит, собрать и в Кёльн, туда вот к мигрантам, которые, помните, значит...
Ну, что, давайте
чтобы на немецких теток не бросали.
От Кёльна и от мигрантов перейдем плавно к Сирии. Давно у нас не было сирийских сводок.
Как сообщите... в том анекдоте, знаете, этот вот анекдот неполиткорректный.
Я не знаю, я ваших анекдотов боюсь.
Не бойтесь, это анекдот как раз про межнациональную дружбу. Значит, едет поезд Москва-Тбилиси. И в одном купе сидят эстонская супружеская пара и еврей с вот таким носом. Значит, сидят, и, ну, как-то разговор особо не клеится. И вдруг эстонка ушла в туалет. И еврей как-то сразу раз так, значит, эстонцу говорит: «Такие, знаете, что бы я вам хотел сказать, что вам со мной повезло. Просто не только как с попутчиком, потому что, вы знаете, я очень хороший пластический хирург. И я вижу, что это действительно сложный случай с вашей супругой, но я действительно могу помочь». И вам повезло дважды, потому что я не просто хороший пластический хирург, но я еще ученый. И я действительно особо сложные случаи, как-то вот, если мне встречается такое, очень ценю, потому что вижу в этом возможность продвижения, значит, своей науки. И вам это очень все дешево обойдется, потому что надо будет только вот тратиться уже непосредственно на медикаменты, они дорогие, и на реабилитацию. А саму операцию я проведу практически даром. Эстонец такой сидит, вертит визитку этого, значит, пластического хирурга. Он говорит: «Да, я понимаю. Конечно, даром. Вы хотите помочь моей супруге, чтобы она уже поприличнее выглядела. Но даром это сколько будет?» Еврей такой говорит: «Ну, знаете, вот поверьте, это вот 5 тысяч евро, это таки даром по нынешним ценам». Эстонец так говорит: «Да, конечно, 5 тысяч евро, это практически даром, но я ее сейчас свезу в Тбилиси, где ее за 2 штуки евро уже совсем зарежут». Вот. Поэтому, значит, тем, кто старую систему, значит, вот эту подсчета медалей делал, их тоже надо даром отвезти уже в Тбилиси.
Андрей Дмитриевич, вот. Сообщите нам, пожалуйста, лучше последние новости с фронтов.
А что? Ну, в Алеппо бои идут. Вот, они такие там закусились сильно.
Нас эта история каким-то образом затрагивает?
Ну, конечно. Но она затрагивает нас давно. И мы же, как сказать, у нас есть свое понимание того, какая конфигурация должна быть в Сирии, когда все это наконец-то закончится. Вот чем мы, кстати, выгодно отличаемся от... наших западных партнеров, коллег, там, я не знаю, как вы хотите, называйте их, потому что они не столько думали о том, что будет после, сколько размышляли на тему, как мы ненавидим Асада, мясника из Дамаска, и как бы его побыстрее убрать. А что будет потом, они не думали ровно так же, как они не думали, что будет потом в Ливии. Они считали, что мы сейчас Каддафи сковырнем, и там настанет, в общем-то, ну, рай. Вот, там началось настолько страшное кровавое безумие, что теперь они, значит, друг от друга глазки отводят и говорят: это не мы. Это все Саркози, он очень просил, чтобы долбанули, чтобы не отдавать деньги Каддафи, который тут ему одалживал на президентскую кампанию. Да? Ну, это все напоминает такую детскую игру в крысу, понимаете, и как-то несерьезно. Вот. А мы-то как раз, в общем, более-менее понимаем. И нас все... Вот отличие нашей позиции от турецкой заключается в том, что мы за Асада, а значит турки против. Но это очень наивный подход и взгляд, и все, что хотите. Мы не столько за Асада, да, Мы просто, скажем так, понимаем, что асет на сегодняшний день необходим, как вот этот гвоздь, да, на который можно повесить хоть носки, хоть картину, хоть что-то. Потому что сейчас его убери, и там никого нет, ни одной фигуры, которая могла бы хоть как-то консолидировать эту многоконфессиональную и многонациональную страну. Вот, то есть мы понимаем, что эту функцию там хочет он или не хочет его, так сказать, ну, надо как-то делать, да. Второй момент заключается в том, что вроде бы, судя по всему, после вот этого неудавшегося мятежа турецкого, да, удалось нащупать... ну, такие пути сближения. По ряду косвенных признаков, я вам могу сказать. Один из которых, кстати, расстрел этого, значит, вора в Стамбуле сегодня, да. Он всегда себя в Стамбуле чувствовал полностью безопасно, потому что его прикрывала турецкая полиция. А потом его вдруг расстреливают, да, значит.
А о чем это нам говорит?
О том, что турецкая полиция перестала его прикрывать, например. Ну, вы понимаете, у нас в Москве враждовали две группировки, да. Одна условно славянско-еврейско-интернациональная, к которой относился дед Хасан и прочие там, да. А другую условно, опять же, называли азербайджанской, которую там азербайджанцы создали, продвинули, да, чтобы там не платить никому. Крышные, да, так сказать, пусть у нас и крыша своя была. И вот они чуть что, например, эти вот, да, там, как раз прятались в Турции, имея прекрасные связи с турецкой полицией. Вот, а где турецкая полиция, как правило, достаточно быстро нарисовывается рыло турецкой разведки, потому что вот эти вот азербайджанцы московские, они страшно хлебосольные люди, да, и к ним на огонек то депутаты Госдумы, то какие-то генералы какие-никакие, то еще какие-нибудь интересные, значит, деятели культуры федерального масштаба заглянут. А это все очень живо турецкую разведку интересовало, да. Поэтому, с одной стороны, где деятели культуры и воровские разборки, да, а с другой стороны, когда в Стамбуле, значит, убивают человека, которого до той поры, значит, успешно совершенно турецкая полиция подкрышевывала, возникает простая мысль о том, что после изменения результирующего вектора в российско-турецких отношениях, как правило, спецслужбы идут на какие-то размены. Да? В чем они выражаются? Где-то они выражаются в том, что в Алеппо послабеет сопротивление, да, значит, товарищей боевиков, да. Халифат сжимается, несмотря на то, что турки продолжают их там подпитывать, да, но не в такой, уже не в таком количестве, да. Они несут тяжелые потери в людях, в площадях, в территориях, там, ну, во всем. У них неудачно. Не задался у них год, прямо скажем. Вот. А в Стамбуле, видите, так вот неожиданно, да, раз и... Это в послепутчевом-то Стамбуле, где, знаете, на каждом углу по автоматчику, да, и где все везде, вообще вот чихнуть невозможно, чтобы тут же не появились два там... чувака с цинковыми мордами соглядатаев с вопросами, ты случайно не за Гюлена хлопец, да? Это взяли, расстреляли, понимаете, и сказали, что пока никто не найден. Ну, дело такое временное, там, потом найдут пару, так сказать, кокнутых курдов, скажут, что они, вот, курды любят таких вот равшанов расстреливать, всем известно, это такая публика страшная, понимаете? Вот, как раз вот, знаете, вот, нечего им делать, вот только по Стамбулу гулять, криминальных авторитетов отстреливать. Вот, поэтому, значит, ряд косвенных признаков указывает на то, что все-таки с турками мы по многим вещам, скрипя зубами, без былой любви, но договорились, да. Из чего я делаю вывод, что, значит, в районе от Алеппо и до Ракки достаточно серьезные боевые действия будут продолжаться в течение, вот, недели, двух, трех. Я думаю, что они достаточно будут при этом эффективными, да? Вот что-то мне подсказывает. Потому что, в общем, надо понимать, турки реально на многое согласились. Турок даже не так... То есть вот ведь наш этот аэродромчик в Иране, да, который позволяет нам оттуда...
Летать туда.
Летать туда, скажем так, намного меньше, с намного меньшими затратами горючего, да, вот этот шаг тоже только после петербургских переговоров Эрдогана и Путина мы сделали. А разговор шел давно, а сделали только после. А это означает, что турки не занимают в этом отношении непримиримую позицию. А у турок с Ираном... Иран тоже претендовал на роль лидера в регионе. Вот. И то, что как бы это, несомненно, обозначило некую вот большую такую вот толерантность Турции по отношению к Ирану, вы не представляете, какую изжогу это вызовет в монархиях залива. Просто до визга, до просто вот какой-то лютой совершенно черной злобы и так далее.
Почему?
Потому что это усиливает и Иран в том числе. А противостояние по линии Иран-Саудовская Аравия, ну, вспомните новогодние вот эти дела, когда они там казнить начали сериями шиитов и все такое прочее. Вот поэтому по всему. Вот, поэтому я думаю, что из Сирии, в частности из Алеппо, в ближайшее время будут достаточно интересные новости. Вот. Я думаю, что дожмут эту ситуацию. Дожмут уже. Понимаете, раз вцепились, не отпускают, да, там действительно потери были сирийской, значит, армии правительственной серьезные, но не как в случае раньше, там, потери понесли, откатились, тут же там побежали раны зализывать. Нет, тут вцепились, жмут, как бы, значит, ну, значит, такое вот серьезное решение.
Так принято. А принципиально-то что-то меняется?
Да, конечно. Это принципиально.
Я никак не могу уловить, что.
Потому что вы не понимаете, что такое Алеппо для Турции. Для Турции Алеппо это примерно как для нас Крым, для России. Они поэтому, так сказать, и подпитывали всю эту сбродную нечисть, которая там, значит, гуляла под разными вывесками, да, считая Алеппо вообще, ну, таким вот своим турецким городом. Там очень много туркоманов, там жители многие просто разговаривали на турецком, так сказать, языке и так далее. И вот, значит, отошли на шажок назад, как минимум. Вот. А раз отошли на шажок назад, значит, договорились по фигуре Асада, по крайней мере, на некоторое время, что...
Подождите, а фигура Асада, насколько я понимаю, наверное, уже последние месяца три ни у кого большого смущения не вызывает.
Не, ну что
как-то
вы.
Как-то он есть и
не,
есть,
не, нет? Не. Персидские монархии визжат, что он должен уйти. Англия и Штаты говорят, что мы просто молчим, но на самом деле мы ничего такого не передумали, да, там он типа международный преступник, палач из Дамаска. Ну и что у него жена англичанка, да? То, что мы молчим, это еще не значит, что мы вот совсем согласились. Мы просто устали визжать, у нас осипли голосовые связки. Вот у них примерно такая позиция. И плюс, ну, все очень просто, да? У Штатов сейчас самая главная боль, это, конечно, Турция, которая никуда не выйдет из НАТО. Но они этим делом, так сказать, достаточно успешно спекулируют. Требуют Гюлена. И громогласно заявляют о том, что Запад совершил на Украине массу всяких разных ошибок. И Турция не позволит, чтобы такой же ошибкой стала вот она сама Турция. А что такое Запад ошибки совершил на Украине? А Путин тогда, значит, все правильно сделал, да? Смекаете, как это Высоцкий говорил вместе?
Пока нет.
Смекаешь, ручечник? Нет, так а что нет? Да это ослабляет позицию Западной Европы и Соединенных Штатов по отношению, значит, к России в украинском вопросе. Первое. Второе. По турецкому потоку двинулись, называется. А двинулись по турецкому потоку, это значит пресловутый этот украинский транзит, который, значит, вот должен был напитать медленно подыхающую украинскую экономику хоть чем-то, да, значит... Тут тоже называется...
Я смотрю, Андрей Дмитриевич, какой вы профессиональный человек. Ручку уронили, вот другой бы не столь профессиональный человек бросился бы ее поднимать и вывалился бы из кадра.
Если бы вы сидели в короткой юбке, я непременно бы бросился прямо туда вот весь поднимать ручку.
А и испортили бы нам всю
какой
программу.
Какой смысл, когда вы в галифе? Ну, смешно же, Надя, но ешкин. Нет. Просто... Все просто как вот, ну... Вот, как орех-крокотук, понимаете?
Не умеете вы комплименты принимать.
Я?
Да.
Умею.
Продолжайте.
Нет, так, что тут говорить? Да, еще раз, мы будем посмотреть, да, сейчас идет развитие новой фазы, значит, сирийской истории, новой реально фазы, да, там, как вам сказать, очень сильно изменился мир, это вы правильно сказали, да, когда мы там про Олимпиаду говорили. Посмотрите, как сильно изменился Ближний Восток. И он будет меняться дальше еще быстрее, но вот вопрос, кто будет дирижировать этими изменениями, да, кто будет немножко управлять этим процессом, кто будет сидеть за кнопками, да. У товарищей, так сказать, из Западной Европы и у американцев, да, которые вышли как самые главные претенденты на золотые медали, гордо прошлись в звездно-полосатых трусах, так сказать, но, в общем, ничего не получилось, потому что они думали, что будет одно, да, а там поперло совершенно другое, да. Вот теперь наш выход. В сложной находимся ситуации, но с турками разыгрываем пока в нашу сторону такую интересную гамбиточку. Смотрите, какая интересная версия пошла от турок по поводу сбитого самолета. Они так долго ее рожали, но все-таки рожали, разжевали. Значит, сделали самолет с российскими военнослужащими, сбили гюленисты в интересах НАТО и Запада. Да, так сказать, в преддверии затевающегося мятежа они сделали таким образом комплимент в сторону НАТО для того, чтобы рассорить две страны, да, так сказать, ослабить Турцию перед планирующимся мятежом и, естественно, ослабить Россию. А теперь все это вскрылось, мы их посадили, становимся сильнее и будем договариваться, несмотря на то, что противоречия есть. Запад это дико раздражает совершенно. Дико раздражает, но они молчат, они не могут ничего сказать, потому что была зафиксирована попытка прозападного переворота, которую подавили. Это такой же переворот, как в Киеве.
Ну, хорошо, но они ровно так же могут не согласиться с тем, что переворот был прозападный.
Простите, тут можете соглашаться, можете не соглашаться, да, что называется, на лбу написано. Было у каждого и у всех. Гюленисты, они, ну, их как-то провосточными или промосковскими назвать трудно. Самые, что ни на есть, проамериканские или прозападноевропейские друзья. Ну, это так вот оно. Это аксиома. Тут, потому их вся интеллигенция-то и любит. Потому и наша либеральная интеллигенция и любит. Их тюркологи наши любят страшно, да, потому что они вот ориентированы на Западную Европу, на западные ценности и так далее. Но тут промашка вышла с неудачей, понимаете. А публично сказать, что мы как бы вот сочувствуем мятежникам, ну, нифига. Вы преступникам сочувствуете. Эрдоган же легитимный президент, законный. И куда тут деваться? Вот они молчат, сопят, злятся, да, так сказать, стараются по минимуму реагировать на вот эту вот судьбоносную встречу, значит, брата Володи с дорогим другом Тейпом, понимаете? Самое интересное будет вот, я думаю, к нашему следующему разговору или через две недели, я имею в виду по сирийскому вопросу. Вот почти уверен в том, что, ну, потому что количество уже потихоньку переходит в новое качество. Я имею в виду, что в Алеппо все-таки давно это все безобразие продолжается. Там, ну, оно не будет вечно, понимаете. И я думаю, что, условно говоря, наши дожмут эту ситуацию.
Ну, значит, будут в будущем темы, обязательно в будущем поговорим. Давайте поностальгируем о прошлом. А времени практически недалеко расположенном от Олимпиады 80, когда все ходили обнявшись, ну, и любили, ну, друг друга.
11 лет-то для вас, я смотрю, не срок, понимаете?
Да, спустя 11 лет все обниматься перестали. И случился путч.
А вот и нет, кстати, ничего не перестали. Во время путча, значит...
Некоторые ходили в обнимку?
Нет, более того, значит, чего больше всего было во время путча? Очень много пили. Потому что было страшно, непонятно, тревожно. А потом после...
Не было повода не выпить.
В выпивании происходила фронтовая любовь. Причем в газете «Смена», где я тогда работал, она происходила, ну, буквально почти в каждом кабинете, чтобы не заснуть и вообще
поэтому
как-то для бодрости.
Поэтому путь вы не застали, зря я подняла эту тему.
А почему зря? Я всегда... Я, значит, 25 лет назад, 19 августа, меня только-только на работу в «Смену» приняли. И причем приняли, считая, что я агент КГБ, который заслан в самую демократическую газету с целью разложить ее изнутри. Вот. И мне было обидно очень, так сказать. И как раз я очень сильно напился, значит, в том числе из-за непонятости. И я 19 августа проснулся в состоянии невероятного похмелья, понимаете. А тут мне еще говорят, что переворот. Я решил, что у меня уже это, знаете, вот белая горячка начинается. Вот. Ну, действительно, я приехал в редакцию. Все бегают, знаете, с такими глазами. Вот интересно смотреть на гражданских людей, которые вот, когда там танки какие-то идут, еще что-то. А давайте строить баррикады. Видите, я сижу, думаю, господи, мне бы вот где-то похмелиться, эти идиоты, в общем, люди столы какие-то двигать начинают. Я говорю, а вы вообще, ну, представляете, что такое штурм, как бы, да, там, при чем здесь письменный стол? Я говорю, это бред какой-то. В конце концов, значит, прошла какая-то информация, что Габруловская бригада спецназа в городе. И вот они сейчас начнут подавлять демократию. Я говорю, а можно я съезжу, ну, посмотрю, потому что, ну... Готовить к обороне здания Ленинсдата, значит, ну, все-таки еще на самом-то деле не началась белая горячка, а вот такое ощущение, что кто не в похмелье, они уже вот в этом состоянии. И я поехал, их заметили где-то в районе станции метро Чернышевская, я пошел там искать вот эту братву. Смотрю, действительно, там эти, значит, друзья с автоматами. Не помню, то ли они из каких-то этих машин там. Я поймал какого-то бойца, говорю, где ротный? Он там, значит, показал мне, где ротный. Я прихожу, там старлей, по-моему, какой-то такой совершенно обалдевший сидит. Я говорю, типа там свои. Вот, я там только вот в мае уволился. А капитан такой-то, значит, я говорю, вы что, ну, реально повоевать, что ли, решили? А он так смотрит на меня, ухмыляется, поймал солдатенка какого-то. Отстегивает у него рожок от автомата. Говорит, смотри, мне показывает. Он пустой. Он говорит, и в подсумках все пустое. Говорит, у меня две обоймы к Макарову, да, и за каждый патрон трясусь, боюсь, что по трибунал пойду. Поэтому, говорит, ну, штыки есть, говорит, много наловим. Чего, говорит, я поехал обратно, я говорю, там патронов нема.
Значит, разбирайте баррикады.
Да, разбирайте баррикады. Но тут, значит, слух такой, танки идут, значит, и половина как ветром сдуло, поехали под танки ложиться. А значит, остальные вот все время бухают, едят сушки, какие-то, значит, кексы, все это в крошках. И время от времени, так сказать, чтобы вот упрочиться в своей как ненависти.
Это абсолютно не романтично о нашей профессии рассказывается. Крошки.
Я как раз и хотел сказать, что время от времени уходят заниматься любовью, чтобы осветить вот, ну, как-то вот это вот все вот. Там очень романтично было. Вы не представляете.
Мы про революцию.
И я про революцию. Мне вообще кажется, что революция всегда сопровождается трахачем на столах, понимаете? Вот что-то мне вот подсказывает. А кто-то баррикады строит, вот, а потом они меняются, понимаете? И...
Это было единственное ваше воспоминание о путче, потому что если, собственно, если сообщить больше нечего...
Я все время молчал, потому что у меня было состояние, что если я что-то скажу, меня начнут бить. Потому что это был реальный сумасшедший дом. Вот, и все были очень воодушевленные и страшно серьезные, да. А я все время пытался вот свою паскудную ухмылочку упрятать. Нет, я был, типа, со своими новыми демократическими братьями, понимаете, честно. Вот, но их действия, они вызывали, конечно, такую... Ну, поскольку меня подозревали в том, что я есть чекистская морда, вот, то я молчал. И как-то тоже со всеми вместе ждал танков. Но мы их не дождались, вот, и...
Сегодня целый день, ну, вернее, сегодня, да, об этом говорят чаще, последнее время об этом тоже говорят, что Горбачев был в курсе. Вам как?
Дорогая Надя, я считаю, что нам вот крайне не повезло с двумя персонажами.
Это мы в курсе
уже
все.
Это два абсолютно, с моей точки зрения, преступных человека. Это месье Горбачев. Вот, и сеньор Ельцин. И вот им обоим бы хорошо бы было бы в тюрьме бы. Вдвоем сидели бы вот и там выясняли, кто чего кому задолжал. В результате бездарных действий всех абсолютно в руководстве Советского Союза и России была потеряна страна. Люди, как дураки, радовались непонятно чему. Думали, что теперь-то вот она настанет новая золотая эра. Может быть, и была такая к тому некая предрасположенность, но уже в 96-м году все фаршмачили окончательно, когда, значит, с выборами нагадили. А вообще, вот когда страна теряет половину территории, половину населения, это, безусловно, государственная измена и больше ничего. Два человека, которые последовательно отвечали за страну, да, значит, Горбачев и Ельцин. Может, тебе не повезло, ты был директором атомной станции, когда она взорвалась. Но, помнится, директора Чернобыля на пятнашку посадили, будь здоров, не кашляй, да? Потому как тяжкие последствия. Здесь последствия намного хуже были, да? И это вам не атомная станция. Это сотни человек, тысячи человеческих жизней. Это миллионы искореженных судеб, да, так сказать. Это умирающие от огорчений, от нехватки витаминов и лекарств старики. Это сотни тысяч в криминальных разборках погибшие, так сказать, люди. И за все это, дорогая моя, отвечает и Горбачев, который еще на этом свете. И на том свете, надеюсь, в аду, так сказать, товарищ Ельцин, который строил из себя великого демократа, каковым он никогда, ни секунды не был, понимаете? Вот. И, конечно же, это трагедия. И, конечно же, мы могли и обязаны были вместе выбираться из той ямы, куда попали. Да, вместе. Да, я не знаю, может быть, за исключением Прибалтики. Они нам, что называется, совсем чужие люди, так сказать. И пусть бы шли там своей польской дорогой. Значит, потом бы возили в Тбилиси своих некрасивых жен. Вот.
Так мы в Тбилиси бы не пустили.
Да все бы пустили. На самом деле, понимаете, до сих пор русский язык, да, он остается связующим, да, вот
конечно,
на всей территории бывшей империи, это никуда не уходит, и это говорит о том,
уходит,
что...
уходит, Андрей, потихонечку
нет,
уходит.
Нет, Надя, ничего, это 25 лет никуда не ушло, понимаете, и это говорит о том, что прочнейшие и нормальные были связи, это... Все пытались западные товарищи представить, что это наши колонии, что вот мы колонизаторы русские, да, а там Украина, Белоруссия, там Казахстан, это наши колонии такие. Да в том-то и дело, что это не так было. В том-то и дело, что как бы разговор был как раз о том, что давайте как вместе, как действительно в братской семье, да, ну младший брат, старший брат, ну неважно совершенно, понимаете, это было все вперемешку. Ведь в армии, например, это особенно наглядно проявлялось. У меня было огромное количество командиров, да, которые были, вот, что называется, других национальностей. И это никого не коробило, ничего там. Особенно огромное какое-то количество хохлов было. Да,
украинцы.
Хохлов в армии, и они и сами так себя называли. Вот. А почему нет-то? Что такого обидного, понимаете? Это, вы еще мне заставьте в Украине говорить, понимаете?
Да нет,
потому что там у них это важно. У них там такое вот различие. Вот, которые в Украине говорят, мы тем разрешаем приезжать в Украину. А которые на Украине говорят, немедленно расстреливаем. Понимаете? Ну, это же безумие вообще. Какая разница, как кого называть? Вот, поэтому я считаю, что ГКЧПисты такие же бездарные были, как вот эти двое. И они, безусловно, своими непродуманными и непоследовательными и неумелыми действиями они добили Советский Союз, который, в общем-то, и имел шансы выжить, на самом деле. Имел он, конечно, шансы выжить, и были бы мы сильнее и крупнее, понимаете? И, как знаете, олимпийское развлечение, если считать медали в зачете не Россия, а еще вот бывшие союзные республики, да? По старой памяти, складывать это все вместе и смотреть, а вот если типа там... А Советский-то Союз на каком месте, да? И он точно оказывается не на четвертом и не на пятом, да, оказывается, что существенно большие успехи. Жаль, что так все вышло, вот. Жаль, что из государства, в котором, вы знаете... Много было неприятного, много было устаревшего, много было очень плохого, но действительно очень много было хорошего. И вот это вот все хорошее, оно было слито в унитаз гораздо быстрее, чем плохое. Вот что пугает. Ведь надо из прошлого брать хорошее, да, оставлять плохое. А вот все такое ощущение, что самое плохое, это как раз, так сказать, не позабыли, да, а вот хорошее, типа хорошего образования и хорошего здравоохранения, да, и того, что в школу, не боясь, дети ходили сами с первого класса. Вот это все сгинуло. А появился какой-то зверячий совершенно капитализм, министр с дикими мордами, понимаете, так сказать. И четвертое...
А тут, извините, морды в политбюро-то были просто Ален Делоновские.
Ну, знаете, у них приличные лица были. У них все-таки, понимаете, не были лица, которых отобрали бы на роли полицаев, понимаете, на Украине в 44-м году. Вот, да. А вот если вы современную политическую элиту посмотрите, да, и вот так вот, знаете, вот взглядом режиссера кастинг, да, кого на положительную роль, а кого на отрицательную, да, тут какая-то вообще шайка, знаете, батьки-кикотя просто, и один другого краше. Вот. Поэтому у Андропова интересное лицо, так сказать, и приличное было. Вы будете смеяться, Брежнев был просто очень красивым человеком. Особенно если вы посмотрите, на него бабы вешались, так сказать, просто вот пачками, потому что он правда был красивый, сильный, так сказать, и смелый мужик. У нас был...
Так у нас он Путин нас тоже был... красавец, я же вам
по сравнению
говорю.
С Брежневым я бы не сказал, понимаете? Брежнев был высокий, Брежнев на артиста Матвеева был похож. И Брежнев, Надя, он был единственный, по-моему, руководитель нашей страны, который действительно, что называется, с пистолетом в руке воевал, ползал под разрывами и так далее. Потому что на малой земле...
А он сейчас Хрущев не воевал разве?
Нет, Хрущев был таким штатским генералом, который приезжал, так сказать, с важным видом, выпивал и в комфортных каких-то находился условиях. А Брежнев был просто полковником, который под огнем полз по этой, так сказать, пропитанной кровью земле и не знал, сейчас вот убьют рядышком солдатика или его. Вот, ну, на полном серьезе, понимаете? И он в этом смысле... Потом, да, он сошел с ума, начал вешать себе звездочки, но я видел однажды его фотографию, где он с этими там звездами, еще их не было пять, с колодкой орденской, но отдельно от этой колодки на лацкане был орден Красной Звезды. А орден Красной Звезды, Наденька, он вручался, понимаете, за личное мужество, и это такой вот фронтовой орден, который вот был не у всех. Так он его, да, вот отдельно от колодки. Вот он знал, что такое фронт, да. Он был достойным человеком, я вам хочу сказать, при всех потом последующих там и так далее. И лица, не надо так говорить, они не совсем не упоривые.
Пойдемте, Андрей Дмитриевич, освежим портреты членов Политбюро и попрощаемся с нашими уважаемыми пользователями интернет-канала Фонтан Кофе до следующей пятницы. Спасибо и до встречи.
До свидания.